Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Северная Осетия. Забытый форпост. В программе «Время и мир» пятая часть цикла «Зачем России Кавказ? Зачем Кавказу Россия?». В чем будет состоять стратегия США по отношению к Ираку после 31 августа? История творчества писателя Макса Фрая. Гость программы «Время и мир» – писатель Макс Фрай, она же писательница Светлана Мартынчик. И «Когда женщина предпочитает работу в семье». Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Забытый форпост – это продолжение серии репортажей под общим названием «Зачем России Кавказ? Зачем Кавказу Россия?». В поисках ответов на эти вопросы корреспонденты «Радио Свобода» Вадим Тубнов и Юрий Тимофеев проехали весь Северный Кавказ – от азербайджанской границы до Ессентуков. Спецпроект «Радио Свобода» – 7 репортажей, которые публикуются на сайте свободанews.ru и звучат в программе «Время и мир». В пятой главе рассказа наши корреспонденты исследовали Северную Осетию. Я передаю микрофон Вадиму.
Вице-спикер Северо-Осетинского парламента Станислав Кисаев, смеясь, вспоминает путешествие в Арзрум.
Осетины – самое бедное племя на Кавказе. За свободу не борются. Скажем, это кому-то не понравится, но мы республика в составе Российской Федерации. У нас есть большая страна, а от этой большой страны у нас есть свои маленькие, но большие проблемы.
А я всего-то и спросил, где в Северной Осетии традиционные северокавказские проблемы.
Мы не собираемся перестать быть северокавказцами. И мы никогда и не переставали ими быть. А кто сказал, что есть северокавказские проблемы? Проблемами чисто кавказского порядка мой народ, ну, извините меня, давно переболел. В каком плане? Во-первых, начиная с того, что называлось покорение Кавказа, скажем, осетины относились к этому, ну как вам сказать, то, что к покорению с пониманием никогда не относятся. Но есть такое понятие, как историческая необходимость, и ведь это же давнишний спор. У нас есть ученый Макс Блиев, который, ну правда, он чуть перегнул, написав, что приход России на Кавказ — это даже преследовали изначальные цели такого миссионерства, культуртрегерства и всего прочего. Нет, это был приход для решения имперских задач. Но, скажем, что это за имперская задача? Ну, как, наверное, мой народ прекрасно понимает, что, будучи малочисленным, вряд ли можно думать о том, что будет, если мы объявим войну Китаю. Может быть, и вот это, то есть приход россиян не рассматривался как приход врага.
С формальной точки зрения Черменский круг, обычный кольцевой разворот, является территорией Северной Осетии. Но после Осетино-Ингушского конфликта 92 года он стал неофициальной линией размежевания, которую все уже привыкли считать административной границей между Северной Осетией и Ингушетией. На самом же деле Черменский круг – рубеж почти метафизический. Все, что по этой его сторону – империя, ее форпост, уютный город отставных военных Владикавказ со старейшим русским театром и бульварами, по которым ходят трамваи. По ту сторону Черменского круга не ходят трамваи, потому что там, где живут, будто бы временно, трамваи не нужны. За Черменским кругом нет городов, потому что их там никто не строил. Там будто бы и незачем было вкладывать деньги, нервы и державную душу, потому что все это можно было с удовольствием и комфортом вкладывать в форпост, гарнизон и русский Баден-Баден. Вице-спикеру Кисаеву уже приходилось выслушивать это подозрение, мол, какие-то вы осетины совсем не северокавказские. И, говорит он при этом, всегда стучит по дереву. Но проблема в другом.
Любая попытка, скажем, создать самостоятельную экономику, ну, я мягко так скажу, она была непонимаема в центре.
А потом форпост взял, да и переехал. Про то, что случилось после империи, в Северной Осетии рассказывают так же, как рассказывают об этом в Воронеже или в Сибири. Да, был ВПК, ничего не осталось. Конечно, разрыв производственных цепочек. Еще здесь была горная металлургия. И дорога через поселки Рудники, словно экскурсия по памятникам былому благоденствию, которыми не только в моногородах обычно служат руины. Депрессия также тиха и безропотна, как сама вчерашняя провинциальность. Министр экономики Заур Кучиев печально рисует картину происходящего.
У нас в свое время до распада Союза в электронной промышленности работало в разные, там, в разные периоды от 25 до 30 тысяч человек. Северная Осетия отличалась всегда очень высоким уровнем образования. У нас, да, на протяжении, наверное, последнего десятилетия и даже больше было сосредоточено, по разным оценкам, от 30 до 40% мощностей по производству алкогольной продукции в Российской Федерации. И эта промышленность работала. В разные периоды по-разному. Были периоды, когда вся эта промышленность была в тени. Это все признают, и здесь прятать, как говорится, этот факт нечего. Но в том числе и по инициативе руководства республики еще прошлого здесь начали наводить порядок. Потом этот порядок начали наводить федеральные структуры. И вот череда вот этих всех перетрубаций, она привела к тому, что все наши предприятия, и не только это, они сейчас оказались на граде вообще фиаско, а такое крупное предприятие, как «Исток», которое обеспечивало 30% рынка шампанского по России, при том самого высокого качества, сейчас в стадии банкротства находится. Ну, можно сказать. И с какой-то мы подозреваем также и то, что осуществлялся, может быть, какой-то передел алкогольного рынка в пользу крупных федеральных компаний.
И общая депрессивность, кажется, не обошла даже оппозиции, ее нет. То есть флешмобы иногда здесь случаются на центральной площади по поводу какой-нибудь неправильной застройки или отравляющих выбросов агонизирующего завода «Электроцинк». Власть выслушает протестующих с пониманием, но уютную ткань былого Владикавказа продолжает протыкать невообразимого цвета многоэтажки, как продолжает пропитывать атмосферу трупные газы «Электроцинка». Еще по части оппозиции здесь, конечно, есть коммунисты, но запоминаются либерал-демократы. Они бомбардируют полпредства идеями вроде социального такси, партии, ее логотипы на машинах, пассажирам смешные цены. Вопрос только в том, кто будет оплачивать разницу, и жириновцы никак не могут понять, почему и не бюджет. И отсутствие оппозиции, кажется, удивляет саму власть. У вас что, все хорошо? Да нет, ничего хорошего, как везде. Может быть, у вас дотация в бюджет намного меньше, чем у соседей? Да нет, не намного, около 75%. Может быть, у вас выросло поколение честных чиновников, которые не дают украсть ни копейки? Собеседники расслабляются и только спорят между собой, когда рассказывают, что в Дагестане цена справки об инвалидности, ее годовая доходность. Нет, у нас подешевле. Ничего не дешевле, примерно столько же. Отличие от всех остальных северокавказских пространств одно, но принципиально. Здесь стабильность, которая соседям и не снилась. Это значит, что за близость к бюджетным потокам здесь больше никто не бьется. В борьбе за право черпать из него северо-остинские чиновники достигли невиданного консенсуса. И поэтому наезд на водочную промышленность здесь воспринимают как общенациональную беду. Над идеей энергетического кластера здесь посмеиваются одинаковые вне всяких различий в политических пристрастиях. Никакой сетью малых ГЭС Северная Осетия не покроется по той простой причине, что гораздо выгоднее с точки зрения чиновного счастья вечно строить Зарамакскую ГЭС. И никому в Северной Осетии от этого хуже жить не становится. И вся формула про маленькие, но большие проблемы. Раньше на бонус от паленой водки, которую разливали в каждом подвале, здесь строились дворцы. Теперь дворцов стало меньше, нет даже истока, скромнее стал бюджет. Пугать Москву Владикавказу нечем и незачем. Ни тебе готовы перейти в перестрелку борьбы кланов, ни ваххабитов, ни идеи независимости, ни захудалого межнационального конфликта. Все друг друга знают, во главе республики тот, кто для каждой маломальски значимой чиновной команды свой. А с другой стороны, ставки настолько невысоки, что они не стоят войны. С одной стороны, это хорошо. С другой стороны, нет ничего такого, что можно было бы продать на рынке природных политических ресурсов. В форпосте все спокойно, особенно когда всем ясно, что никакой необходимости в форпосте нет, а имперская инерция продолжает работать, в отличие от завода «Исток». И тут, казалось бы, такая невиданная удача – война в Южной Осетии. Северная Осетия, конечно, никакая не передовая, но чем не повод обозначить свою стратегическую значимость? Почему восстановлением Южной Осетии занимается кто угодно, только не остинские строители? Не боясь текстуальных совпадений с творчеством президента братской Южной Осетии, говорят северо-остинские чиновники. В попытке найти хоть какую-нибудь тему для счета, которую можно было бы предъявить Москве, Владикавказ не стесняется быть в меру запальчивым. И Тимур Азмамсуров говорит о неминуемом объединении двух Осетий. И если Северная Осетия не становится тыловой базой, то пусть ей достанется хотя бы часть функций штаба по восстановлению Южной Осетии. А поскольку любая политическая позиция в Владикавказе практически сразу становится единой, Южная Осетия оказывается ловушкой и способом раздвоения сознания, вполне, кстати, северокавказского. С одной стороны, Северная Осетина по-прежнему отнюдь не в восторге от массового переселения энергичных южан на север, которое началось еще после первых конфликтов с Хинвали и Тбилиси. И уж тем более они не испытывают восторга от лидера этих южан. Не говоря о том, что среди северян не так уж мало тех, кто и вовсе полагает осетинское родство формальным, считая, что за века жизни в Грузии южные осетины стали куда ближе к соседям, чем к братьям. С другой стороны, солидарность, в том числе и внутриэлитный фирменный осетинский знак. Даже вполне либерально настроенные люди вынуждены комментировать боевые юго-осетинские сюжеты так, будто их история и в самом деле началась только в начале августа 2008 года. И Эдуард какой-то обречен быть для всех нашим, просто потому, что быть в оппозиции здесь как-то не принято. В общем, так и выглядит гармония по северокавказски. Переназначение на новый срок Тимура Мамсурова в Москве сомнений не вызвало. Забытый форпост – это второй вариант идеальной вертикали. Первый, напомню, в Чечне, там, куда этот форпост переехал.
Это был Вадим Дубнов. Продолжение серии в среду вечером. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Война в Ираке для США завершается. К концу августа там останется 50 тысяч американских солдат. Ответственность за поддержание порядка в стране переходит к иракским силам безопасности, насчитывающим сегодня 650 тысяч человек. В чем будет состоять задача остающихся войск? Как будут строиться американо-иракские отношения в переходный период? Об этом шла речь на организованной Вашингтонским центром стратегических международных исследований встрече экспертов с высокопоставленными должностными лицами государства. Государственного департамента США, рассказывает Владимир Апаринов.
19 марта 2003 года в 11 часов вечера по вашингтонскому времени президент Джордж Буш обратился к нации из овального кабинета Белого дома с объявлением о начале войны.
Мои дорогие сограждане, в этот час американские и коалиционные силы приступают к осуществлению военных операций, имеющих целью разоружить Ирак, освободить его народ и защитить мир от смертельной опасности. Исполняя мои приказы, силы коалиции начали наносить удары по определенным объектам военного значения с тем, чтобы подорвать способность Саддама Хусейна вести войну. Это начальная фаза широкомасштабной и скоординированной кампании. Более 35 стран оказывают нам поддержку, от предоставления своих военно-морских и военно-воздушных баз до направления боевых соединений. Каждая страна этой коалиции несет бремя долга и с честью служит интересам нашей общей обороны. Мы приходим в Ирак с уважением к его гражданам, к их великой цивилизации и к вере, которую они исповедуют. У нас нет в Ираке никаких целей, кроме стремления ликвидировать угрозу и передать контроль над страной ее народу.
Начало военных действий предшествовал ультиматум. Президент США предложил Саддаму Хусейну добровольно расстаться с властью. В истории сколько угодно примеров бескровного свержения правителей, которые затем спокойно доживали свой век за пределами страны в неге и довольстве. Сегодня нам известно, что Саддам запросил слишком большое отступное – $1 миллиард. Впрочем, если бы Буш знал, в какую сумму обойдется Америке война, он, возможно, согласился бы. Критики Буша обвиняли его в том, что он развязал войну под фальшивым предлогом. Однако нет никаких доказательств того, что президент не верил в наличие у Ирака оружия массового уничтожения. Кроме того, предлог и причины войны – разные вещи. Американцы быстро и с минимальными потерями избавили иракский народ от диктатора, но, выиграв войну, проиграли мир. Для Аль-Каиды Ирак превратился в главное поле битвы. Америка неизменно верила, что демократия западного образца – наилучший путь для Ирака, но не учла глубоких противоречий внутри иракского общества. Достойное завершение иракской войны стало одной из главных тем президентской кампании 2008 года. Кандидат республиканцев Джон Маккейн повторял, что из Ирака нельзя уходить, не добившись результата, а однажды сказал, что американские войска могут остаться там и на 100 лет. Это заявление во многом предопределило его поражение на выборах. Кандидат демократов Барак Обама обещал закончить войну и перенести центр тяжести войны с террором на Афганистан. В последний год президентства Буша коалиционным силам под командованием генерала Петреуса удалось добиться в Ираке решительного перелома. Волна насилия пошла на спад. Барак Обама, вступив в должность, распорядился заново пересмотреть американскую стратегию в этом конфликте. 3 августа, выступая в Атланте на Национальном съезде ветеранов-инвалидов, президент заявил, что война будет закончена в предусмотренные сроки.
Будучи кандидатом в президенты, я обещал положить к войне в Ираке конец. Вскоре после вступления в должность я объявил о нашей новой стратегии в Ираке, направленной на передачу всей ответственности за положение дел иракцам. И ясно заявил о том, что к 31 августа 2010 года военная фаза операции США в Ираке закончится. Именно это мы теперь и делаем, как и было обещано и в запланированные сроки. Мы уже закрыли и передали Ираку сотни баз. Мы вывозим миллионы единиц снаряжения, а это была одна из крупнейших за последние десятилетия операций тылового обеспечения. К концу этого месяца мы вернем домой более 90 тысяч солдат. Сегодня, хотя террористы пытаются пустить под откос все достижения Ирака, сегодня, благодаря жертвам, которые понесли наши войска и наши иракские партнеры, уровень насилия в Ираке остается самым низким за последние годы. В следующем месяце мы поставим перед нашими военными новую задачу, которая будет заключаться в поддержке и подготовке иракских сил безопасности. Фактически, во многих частях страны иракцы уже сами обеспечивают собственную безопасность. По согласованию с иракским правительством, мы сохраним переходную группировку до тех пор, пока не выведем из Ирака все наши войска к концу будущего года. В течение этого периода у наших сил будет точно определенная миссия – поддержка и подготовка иракских сил, совместное проведение контртеррористических операций, а также защита наших гражданских и военных интересов. Это опасная задача. Еще есть те, кто бомбой и пулей пытается остановить движение Ирака к прогрессу. И горькая правда состоит в том, что конца американским потерям в Ираке пока не видно.
Что же будет дальше с Ираком? Какие формы примет взаимодействие Багдада и Вашингтона? Об этом в Центре стратегических и международных исследований говорил, в частности, первый заместитель госсекретаря США Джеймс Стейнберг.
Мы переходим к прочным отношениям с Ираком, при которых наши войска в Ираке останутся, чтобы обучать и консультировать иракские силы безопасности, проводить целенаправленные контртеррористические операции и защищать гражданский и военный персонал, в то время как мы наращиваем наше сотрудничество с Ираком в различных областях, обрисованных в общих чертах в стратегическом рамочном соглашении между Соединенными Штатами и Ираком, которое вступило в силу в январе 2009 года. Эта новая фаза отношений характеризуется тем, что с обеих сторон во главе ее будут стоять гражданские лица. Хотя мы не положили конец насилию в Ираке, и там по-прежнему будут иметь место нападения, число нападений и количество жертв явно резко снизилось. Недавний арест более 30 главарей иракской Аль-Каиды – еще одно свидетельство существенного улучшения положения дел в сфере безопасности. В то же самое время мы наблюдаем бурную политическую эволюцию Ирака. Начиная с января 2009 года, иракский народ демонстрировал стойкость своей приверженности демократии, особенно в ходе выборов, которые были проведены в этот период, провинциальных в январе 2009 и всеобщих в марте 2010 года. Участие во всеобщих выборах превысило 60%. Это говорит о том, что на голосование в этой стране можно выносить самые сложные вопросы, использовать легитимные и законные способы их решения. На нас произвела большое впечатление организация этих выборов, то, каким образом был достигнут результат, и тот факт, что сейчас иракские лидеры упорно работают над соглашением о форме представительного правления, которому все они привержены. Мы признаем, что этот процесс носит немного хаотичный характер и стремимся поддержать усилия иракских лидеров по созданию успешного правительства. Но важно признать и то, что все эти вопросы решаются посредством диалога, дискуссии, споров, а не через запугивание и насилие.
Джеймс Стейнберг перечислил сферы сотрудничества США и Ирака.
Как я уже упоминал, пользуясь стратегическим рамочным соглашением как компасом в следующей фазе наших отношений, Мы трансформировали наше партнерство с иракским народом и иракским правительством. Чтобы оценить масштаб соглашения, достаточно напомнить 7 областей сотрудничества. Политика и дипломатия, оборона и безопасность, культура, экономика и энергетика, здравоохранение и охрана окружающей среды, информационные технологии и коммуникации, а также сотрудничество по юридическим и правоохранительным вопросам. Работа по всем этим направлениям ведется под наблюдением Координационного комитета высокого уровня, который с нашей стороны возглавляет государственный секретарь, а с иракской премьер-министр. Важно также отметить, что наши обязательства распространяются как на Ирак, так и на весь регион в целом. Мы строим крепкое гражданское партнерство с суверенным независимым Ираком. Партнерство, отвечающее нашим принципам взаимного уважения, взаимного интереса и взаимной ответственности. И наши обязательства в отношении Ирака и региона остаются прочными и продолжительными.
Джеймса Стейнберга дополнил другой заместитель госсекретаря Джейкоб Лью.
Начиная с 2009 года, в Ираке неоднократно бывали старшие должностные лица, в том числе президент, вице-президент, государственный секретарь Клинтон, Джим и я. Полагаю, это говорит о независимости, с какой принимаются решения переходного периода. По мере продвижения вперед, наша стратегия сосредоточится не просто на поддержке сил безопасности, но на преобразованиях в Ираке, на том, как помочь построить сильные институты национального и местного уровня, помочь иракцам заключить честные и надежные соглашения по проблемам, которые сегодня их разделяют, укрепить полицию, власть закона и судебную систему, дать бой коррупции, обеспечить эффективное исполнение основных функций государства. Во время поездки, из которой я только что вернулся, у нас состоялись интенсивные консультации, где мы детально рассмотрели наши планы последних полутора лет, потому что в данный момент мы переводим планирование с военных на гражданские рельсы. Как отметил президент, мы находимся в середине этого процесса, и наша весьма компетентная команда неутомимо работала над тем, чтобы обеспечить гладкий переход.
Оба чиновника постоянно подчеркивали, что впереди у Ирака тернистый путь, но направление избрано верно.
О встрече экспертов с высокопоставленными должностными лицами Госдепартамента США, который организовал Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне, рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Аномальная жара в Центральной России, приведшая к многочисленным лесным и торфяным пожарам, в ближайшие дни сохранится, сообщил глава гидрометцентра Роман Вильфанд. В Москве сегодня был побит 20-й за лето температурный рекорд. Дым над городом несколько рассеялся, однако экологическая обстановка продолжает оставаться сложной. Начальник управления лесного хозяйства по Московской области и Москве Сергей Гордейченко уволен со своей должности. Решение об этом приняла министр сельского хозяйства Елена Скрынник после резкой критики, которой накануне подверг руководство Мослесхоза президент России Дмитрий Медведев. Милиция разогнала акцию в защиту Химкинского леса, которую активисты экологических и общественных организаций проводили сегодня у Дома правительства. На северо-западе Китая продолжаются поиски более 1000 пропавших без вести при сходе оползней. Число погибших достигло 700. Бывший сенатор США от штата Аляска, республиканец Тед Стивенс, погиб в авиакатастрофе в своем родном штате, сообщили местные телеканалы во вторник, ссылаясь на друга семьи Стивенсов. В результате крушения небольшого частного самолета в отдаленном районе Аляски погибли, по предварительным данным, 5 человек. В Бишкеке арестован бывший премьер-министр Киргизии Игорь Чудинов. Как сообщили в киргизской редакции нашей радиостанции, в Национальной службе безопасности республики объявленный в розыск Чудинов, которого обвиняют в коррупции и злоупотреблении служебным положением, добровольно сдался властям. Оказание помощи миллионам людей, пострадавших от сильнейших наводнений в Пакистане, является основным приоритетом ООН, заявила представитель организации Элизабет Бирнс. На волнах Радио Свобода вы слушали краткие новости.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. История творчества писателя Макса Фрая. Гость программы «Время и мир» – писатель, она же писательница Светлана Маждынчик. И когда женщина предпочитает работу семье. Писатель Макс Фрай – один из популярнейших современных авторов, пишущих по-русски. Его книги, выходящие 100-тысячными тиражами в разных странах, многие любят за легкость, изящество слога, добрый юмор, игривость и теплоту. Но по-прежнему немногие знают, что Макс Фрай – это на самом деле писательница Светлана Мартынчик, живущая сейчас в Литве. Наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс побеседовала с ней, и не только о литературе.
6 лет живущая в Вильнюсе литератор Светлана Мартынчик в соавторстве со своим спутником Игорем Степиным, которое и названо ими Макс Фрай. Как и ее книги, легкие и одновременно мудрые, в общении легка, иронично, словоохотливо и не похожа ни на кого. Мы разговаривали в одном из вильнюсских кафе, которые Светлана прекрасно изучила. Ведь чай и кофе, смеется она, это не напитки, это ритуал, это действо. Начали беседу не с литературы, а с погоды, с того, что волнует сейчас всех. Первый день за последний месяц можно свободно вздохнуть, посвежело. Смотрю на эти тучи над Вильнюсом и хочется им сказать, давайте быстренько в Москву, там вы нужнее. Вот эта самая жара. На писателя действует? Максу Фраю это нипочем?
Я сейчас скажу невероятную банальность, но это правда. Когда человек в пределе, когда человек захвачен делом, которое он делает полностью, то, в общем, погода – это дело десятое. Даже аномально, это я вам говорю, как человек, который всю жизнь думал, что не переносит жару. Мне становилось плохо, мне ничего не соображало. Голова. Ничего не хотела. Так получилось, что этим летом дописывалась книжка новая, и это так захватило, что, в общем, когда народ вокруг выл, что вот жарко, ну, может быть, жарко, ну, хорошо, да, нужно намочить кошку. Не забыть намочить кошку. Что касается жары в Москве, там это переносится гораздо тяжелее, просто за счет того, что город, мегаполис, в центре огромное пространство, типа Садового кольца без единого деревца, все невероятно тяжело. Однако же, как человек, переживший самое ужасающее лето за всю историю Петербурга, как они сами говорили, лет 94-го года, мы там тогда с Игорем делали выставку в Русском музее, как у художников. Это было совершенно для нас потрясающе. Понятно, что мы работали с утра до ночи. Мы пережили спокойно даже эту питерскую жару. Когда человек счастлив и занят по уши, как-то можно пережить очень много.
Даже смог?
Мне не доводилось просто переживать смог, я поэтому ничего не могу сказать. Но я думаю, что на самом деле, окажись я сейчас в Москве, бы собралась бы куда-нибудь уехала. Понимаю, что есть люди, которые не уезжают, потому что боятся потерять работу. Но знаете, я вам скажу честно, что если бы речь стояла о том, чтобы потерять работу или там спасать здоровье своих детей, стариков, эта работа была последним, о чем я думаю. Человек, к сожалению, очень легко приучается жить в страхе. Слишком легко приобретает привычку всего бояться. Страх потерять работу, вот этот вот кризис экономический, который в основном в голове, да, и человек уже согласен работать в ужасных условиях, уже за маленькую зарплату. Почему? Потому что страх. Привычки к страху такого рода у меня не было никогда, и я думаю, что люди, которые более-менее с этой привычкой умеют бороться, они сейчас не в Москве. Есть у меня такое предположение.
Некоторые получают привычку к страху, например, через страшилки по новостям.
Безусловно. Страшная и прекрасная правда о человеке заключается в том, что человек вообще ко всему очень легко привыкает. Поэтому, что может сделать в такой обстановке взрослый, более-менее сознательный человек? Наблюдает за собой, к чему он привыкает, и может как-то решать, какие привычки ему имеет смысл оставить и наслаждаться, каких привычек лучше избавляться. Жизнь такая сложная логическая игра.
Города – это живые существа, персонажи. Петербург, например, лично для меня – это молодой, бледный обязательно. Франт, застегнутый на все пуговицы, холодный, который может обидеть. Очень знающий молодой человек.
Подросток, который еще старается казаться старше, чем он есть, согласитесь.
Да-да-да. Москва – это женщина приятная во всех отношениях.
Средних лет, со скандальным характером, но душевная.
Пригреет, скажет, ну а колбаски?
Да-да-да.
А Вильнюс?
Самая прекрасная правда про Вильнюс в том, что Вильнюс снится князю Гедиминусу. Одна из первых историй, которая узнала, что князю Гедиминусу приснился на месте пересечения речек, что он там лег спать, ему приснился сон про железного волка, и вот он решил, что надо строить город. И мы еще с друзьями долго смеялись, как хорошо, что не было психотерапевта, а то бы тот бы ему просто сказал, что ему нужно как-то разрулить свои отношения с мамой.
Дело в том, что психотерапевт был, по легенде, это старец, толковать.
Правильный шаман, он сказал, что хорошо строим город. В моем сознании, особенно после нескольких первых прогулок по Вильнюсу, это переформатировалось в историю, как князь уснул, увидел во сне город, и вот князь до сих пор спит, и город до сих пор есть. Поэтому нельзя тревожить князя. Я лично, проходя через место, где речка Вилле впадает в речку Нерес, я стараюсь не шуметь. Пусть князь спит, пускай не просыпается. Жизнь в Вильнюсе, она действительно, с моей точки зрения, похожа на жизнь в чужом сне. В этом смысле это один из лучших городов для жизни, которые я знаю.
У Светланы и Игоря украинское гражданство. В Литве они с видом на жительство. Траектория жизни самой Светланы – это Берлин, Одесса, Москва и вот теперь Вильнюс. В одном из интервью она сказала: «Мы долго жили в Москве, когда это перестало быть необходимым для выживания, то есть когда книги стали приносить доходы, стали думать, куда бы переехать. Так получилось, что в то время я приехала в гости к знакомым в Вильнюс, выйдя из автобуса». Впрочем, Светлана расскажет лучше.
Как можно выспаться в автобусе, вы себе, наверное, представляете, особенно если у тебя будет на украинской границе, потом на украинско-белорусской, потом на белорусско-литовской, то есть 4 раза тебя поднимают, и вот тебя в 7 часов утра привозят в Вильнюс. Дождливое такое серое утро. И вот я в этом ужасном невыспавшемся состоянии выхожу из автобуса, я делаю вот просто первый шаг, ставлю ногу на асфальт. И тут я понимаю: боже, хорошо-то, как я дома. Это совершенно не обусловленное какими-либо внешними причинами чувство. Вот такое ощущение, что я дома. Потом все было лучше и лучше. Вот это вот ощущение, я его запомнила навсегда, это было поразительно.
Это состояние продолжается?
Продолжается. Я скажу больше, когда мы только переехали, конечно, было огромное количество проблем, начиная с проблем, что вообще непонятно, как тут вообще остаться. Поразительная штука. Весь мир сейчас так устроен, что человек не может делать естественнейший для него выбор, где ему нравится жить. Внутри шенгенской зоны, я как понимаю, люди это уже могут, но в шенгенской зоне всего несколько лет. Датчанин там может спокойно поселиться, я не знаю, в Венгрии, если ему очень захочется. В этом смысле уже посвободнее стало, но это капля в море. Когда эти проблемы осаждали наши бедные головы, вот я очень хорошо помню ощущение, достаточно выйти из дома и пойти по улице, у тебя нет проблемы. Это поразительное ощущение. Вильнюс. Хороший сон снится Гедиминусу. Что я могу сказать? Прекрасный ему снится сон. Долго ему еще и спокойной ночи.
О магнетизме этого места многие рассказывали, а другие практически говорят, здесь очень удобно. Нигде нет столько зелени, ни в одной столице европейской.
Абсолютное ощущение, что этот город пророс через лес. Органично пророс через лес, и когда идешь в самом центре, попадаешь в какую-то рощу, где-то посреди какой-то прудик, вообще крохочет куры, цветет хмель, понимаешь, да. Что касается Вильнюса, то, что он маленький, то, что он очень удобный. После 11 лет жизни в Москве меня так восхищает жизнь в городе, который даже со всеми пригородами насчитывает 500 000, считаю, это очень правильное количество. Это правильный размер. Это город, где тебя узнают в кафе, где ты приходишь в магазин покупать пряности, и тебе говорит продавец: а что-то у вас давно не было. Вы заходите поздороваться, а то я волнуюсь, как у вас дела.
О городах, как о живых существах, создалось впечатление, что вы к текстам относитесь тоже как к живым. Вот процитирую вас же. Тексты сами любят, когда их читают. Или хороший текст в книге, на бумаге, становится еще лучше, чем в компьютере.
Чем сложнее и серьезнее тема, тем осторожнее нужно с ней обращаться. Нет разговоров в устройстве Вселенной более содержательных, чем разговоры, которые ведут 12-летние дети, запершиеся на чердаке. Они свободные, не знают, что об устройстве Вселенной уже тысячи раз говорили и писали до них. Очень стараюсь, чтобы все тексты, к созданию которых я имею отношение, были не менее содержательны, чем эти разговоры детей на чердаке, которые для меня все-таки высший критерий.
Куда уходит вот эта детская свежесть, восприятие, в том числе слово?
Никто ничего не теряет вообще. Все, что у нас было, все навсегда остается при нас. Просто по мере того, как человек вырастает, попадает под жернова системы образования, я имею в виду вообще научение всему. Человек большую часть своего детства втянут в процесс, когда ему объясняют, как устроен мир. Просто придавливает такая вот гора. Поди, из-под нее выберись.
Макс Фрай, псевдоним. Нет ли усталости от него?
Удобен тем, что он прекрасно описывает автора текстов, идеально подходит. Нам с самого начала казалось, что будет очень интересно, если под одним и тем же именем будут выходить легкие, поверхностные и забавные романчики в жанре фэнтези и более серьезные романы и литературоведческие статьи. Мы до сих пор гордимся азбукой современного искусства, которая, наверное, является единственным текстом, который внятно объясняет, что такое современное искусство. Очень интересно подписывать все эти абсолютно разные работы одним и тем же именем, чтобы просто показать, смотрите, один и тот же человек, он может так, он может так, он может так и эдак. Дело не в том, что Макс Фрейд так круто, дело в том, что каждый человек — целая вселенная с невероятным многообразием возможностей. В общем, если у нас есть какой-то минимальный шанс намекнуть людям, что они тоже так смогли бы, это уже неплохо.
Вы говорите, хаос не в мире, хаос в головах.
Это очевидно. С миром вообще все в порядке. В порядке ли все с человечеством? Можно всегда ставить вопрос, только все ли в порядке со мной. Каждый может ставить этот вопрос только индивидуально, вот наедине с зеркалом.
Как так получается, что ваши книжки, которые выходят 100-тысячными тиражами, пользуются большой популярностью, их раскупают в разных городах и странах, при том, что вы выкладываете тексты в интернете? Одно другому не мешает.
Для хорошей книги текст выложен в интернете — это просто, извините, дополнительная реклама. Когда книга хороша, человек читает ее в интернете, он даже не будет ее покупать себе. У него есть друзья, у друзей есть дни рождения. Просто из личных соображений он эту книгу подарит 2, 3, 4, 5, 6 раз.
А книги, над которой сейчас работается и которые хорошо пишутся в такую жару?
Книга эта называется «Обжора Хохотун». Это очередное продолжение «Хроник Еха». А сейчас уже пишутся две новые книжки. И одна из них все-таки будет, наконец-то, большая книга про Вильнюс. Но текст обязательно должен помещаться в своего автора. И вот все эти годы нам приходилось дорастать до размеров, чтобы у нас поместился возможный текст про Вильнюс. Кажется, мы уже подросли.
Есть же ваша книга «Ключ из желтого металла» про Вильнюс.
Города там совершенно полноценные персонажи, такие же, как люди. Но Вильнюс там все-таки один из.
А правда говорят, что из-за этой книжки народ потянулся сюда из разных мест?
По моим наблюдениям, огромное количество народу стало ездить в Вильнюс, чтобы искать улицу, на которой жил Карл. И они приезжают, и они находят специально с семьями. И рано утром искать эту самую улицу и нашли, испытали невиданное блаженство. Это совершенно точно. Правда, и в Прагу, и в Краков народ тоже стал ездить, почитав книжку. То есть Вильнюсу досталось не все.
Может быть, есть литературное высказывание, афоризм, который очень задевает?
Меня задевает весь этот мир во всей его сложности. Совокупность всего написанного Борхесом, да, пожалуй, это уже достаточно велико. А фраза — это всего лишь фраза. Все одинаково имеет значение, поскольку это часть нашей с вами жизни, поэтому все значительно, да, любая деталь значительна, значительно этот чай в моей чашке. Одновременно нет ничего, что было бы важнее всего остального.
С писательницей Светланой Мартынчик, она же Макс Фрай, беседовала Ирина Петерс. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. От женщин довольно часто можно услышать, что они разрываются между семьей и работой. Но не так часто встречается признание, что работа разрушила семью. И все же так бывает, особенно когда работа в прямом смысле слова становится жизнью, например, в театре, рассказывает Татьяна Вольская.
Маргарита Бочкова – актриса Петербургского театра имени Комиссаржевской. Она ведет меня по лестницам и запутанным переходам старинного театрального здания, кивает кому-то невидимому в буфетах и гримерных, перешучивается со встречными, и мне ясно – она дома. Я не была в ее квартире, которая тоже где-то рядом, в соседнем доме. Наверное, там ей тоже хорошо, но большую часть жизни она проводит здесь. И кажется, что эти стены привычны и удобны для нее, как не новая, но любимая одежда. Около года назад Маргарита Бочкова пережила развод, распалась ее вторая семья. Но, впрочем, всякий сюжет имеет начало. Прежде всего, Маргарита Бочкова не из театральной семьи.
У меня папа с мамой инженеры, папа физик, мама химик. Это из поколения физиков и лириков. Восторженные, образованные, очень красивые люди. Да, вот в 60-е годы были вот той, как сейчас говорят, золотой молодежью. Папа увлекался джазом в ДК первой пятилетки. Ну, когда это было запрещено. Мама вообще была первой красавицей Ленинграда. И как-то вот они меня в 68-м году народили. И почему, наверное, актриса решила? Не знаю почему. Нет, я занималась всю жизнь спортом очень серьезно. Потому что на гимнастикой пророчили, наверное, спортивное будущее. А во втором классе, когда я училась, я снялась в кино совершенно случайно. «Строгая мужская жизнь», про танкистов, про армию. Абсолютно советское кино, прекрасное. Маму мою играла Антонина Шуранова, а папа моего Пустохин. И вот там был маленький эпизод, видимо, ну вот как-то так. А потом у меня сомнений просто больше никогда не стало. Я очень сильно занималась спортом, по-разному училась в школе. В 16 лет поступила в театральный институт на курсы Льва Абрамовича Додина. Вся судьба, все случайно.
Давайте вернемся, может быть, к вашим родителям. Вот для них это был шок. Они противились или наоборот вас поддерживали. И вообще, какие у вас с ними были отношения?
Мама моя считала в тот момент, что это игра. Ну что такое, в театральный институт экзамены начинаются намного раньше, чем в другие вузы. Она, наверное, думала, что ну, сейчас кончится, и мы пойдем в Лесгов-то, будем тренером. А папа уже к тому времени как бы с нами не жил, и, видимо, вообще, наверное, никак не относился. Когда я поступила в театральный институт, он сказал, да, ну, Рит, ну, конечно, я же всю жизнь мечтал быть актером, да. Потом у меня есть младшая сестра Валерия, она врач-стоматолог, когда она поступила в первый медицинский, он в точности повторил фразу, Лерочка, ну, конечно, я же мечтал быть хирургом. Вот такой вот папа. Такие были у меня отношения на тот период. А когда я уже поступила, и начались будни курса Льва Абрамовича Додина, тогда, конечно, они немножко встрепенулись, потому что они дочь не видели вообще. Ну, вообще театральный институт, он предполагает, особенно у таких мастеров, как Кацман, Станогов, Додин. Мы просто жили в 319-й аудитории. Мы сначала ее долго строили, мы когда ее построили, и там просто жили с утра до ночи.
Это ж такой резкий отрыв от семьи. Вы вообще были домашняя девочка или не очень?
Ну, как домашняя? У меня никогда не было улицы, у меня был спорт. Меня отдали в 4 года сначала в спортивную гимнастику, а потом, значит, я занималась в Смолинской детской спортивной школе. С мамой я живу всю жизнь вместе. Я не могу сказать, что мы подруги. Я не могу сказать, что мы враги. Мы мама и дочь.
То есть я понимаю, что кончилась на этом жизнь в семье, родительской.
Вот в 16 лет она и кончилась, да. Ну, вообще актерская профессия, она... Знаете, я тут услышала, одна актриса, мной уважаемая, очень молодая звезда такая. Вот. Она, наверное, сказала очень правильную фразу, что актрисам вообще нельзя выходить замуж. И я с этим абсолютно согласна.
С другой стороны, так ведь могут сказать о себе многие, не имея детей, семьи.
Дети и замуж – это разные вещи. Актриса не может обещать своему мужу, если он не актер, хотя даже если он актер, потому что муж актер – это вообще особая статья. Как правило, хорошие, мудрые жены актеров, если они действительно хотят остаться их женами, они заканчивают быть актрисами и становятся женой мужа актера. И это абсолютно правильно. Я бы так никогда не смогла. Поэтому у меня даже кавалеров, актеров, к счастью или к сожалению, никогда не было.
Кто же ваши были, муж или мужья?
Первый муж у меня журналист, а второй был врач. Актриса, она не имеет права обещать своему мужу семью, потому что это неправда. В полноценном виде. Это не значит, что она не будет ему готовить, стирать, там, убирать. У нее голова большую часть жизни будет все равно посвящена театру. Я преклоняюсь перед теми актерами и актрисами, которые, создавая семьи, будучи два успешных человека в своей профессии, живут долго и счастливо. Это единицы, и это просто замечательно. Это значит, все равно кто-то из них умнее. Либо он, либо она. И вот как-то умеют уступать.
То есть кто-то жертвует чем-то, да?
Ну, наверное, да. Да.
Ну, а как складывалась ваша именно семейная жизнь, актерская?
Как видите, у меня сначала появилась дочь в институте. Это тоже же начало семьи, да? Я родила ее в 20 лет, без отрыва от производства. Заканчивала институт уже с маленьким ребенком на руках. И вот это к разговору как раз о маме. И, конечно, моя мама всегда была рядом. Это не значит, что, конечно, мы с ней сюсюкаемся и рассказываем все друг другу свои секреты. Незачем. Вообще родительское сердце ранить вредно. И не нужно абсолютно. Будучи сейчас матерью взрослой дочери, которая вышла замуж, у меня ей 21 год сейчас, я не знаю, вот она просто мудрее, что они с мужем взяли и уехали, живут сейчас отдельно. И я, у меня с ней сейчас намного искреннее и лучше отношения, чем когда мы жили вместе. А потом она заканчивает театральный институт, к сожалению или к счастью. Опять-таки тоже мудра. Наши дети мудрее нас. И когда это родители понимают, это тоже, я считаю, очень правильно. Все-таки поколение моих родителей, все равно они воспитаны в советское время на том, что родитель есть родитель. И моя мама никогда не смирится со мной, например, в тех вещах, что я в какой-то мере уже умнее и современнее. Поэтому, например, в моей семье могут быть конфликты. Потому что мама, она диктатор. Так воспитывала партия. Родители есть родители. Школа – это школа. И шаг влево, шаг вправо – это уже, значит, хулиган и идти в ПТУ. Я хулиганка была в школе. У меня был такой аттестат, когда мама пришла к директору школы, потому что меня не хотели брать в 9 класс, не потому что у меня были плохие оценки, а потому что написали такую характеристику. Она принесла характеристику и тут же принесла рядом грамоту, что я была одной из лучших пионервожатых города. Награждается Маргарита Бычкова за коммунистическое воспитание молодежи. И директор школы посмотрел, сказал, да. Вот, когда, значит, Варвара у меня родилась... Это вот началась моя семья, без отрыва тоже от мамы. Мама всегда, наверное, моя семья. Иногда хочется, конечно, чтобы тоже как... А мы поехали к маме в гости. Ну, не судьба, потому что я без нее, правда, не могу. Потому что у меня есть еще Гриша, который сейчас учится в 3 классе. Ну как? Не люблю эти все банальные, наверное, слова, что театр – это дом и театр – это семья. Но вот это правда. И ты никуда от этого не денешься. И дети мои выросли в театре, и внуки, наверное, мои будут бегать к бабушке в театр, сидеть в моей гримерке, бабушка будет страдать, там заламывать руки от не получается роли или до каких-то других артистических капризов. Но все это происходит в театре. Но никуда от этого не деться. Поэтому я и говорю, что актерские семьи, которые существуют, и многие люди знают в нашей стране, что существуют счастливые актерские семьи, я преклоняюсь перед ними. Видимо, в моей жизни так не случилось и не попалось. Первый раз я вышла замуж довольно-таки поздно, уже имея взрослую Варю, в 26 лет. Мы прожили совершенно недолго. Но я ушла из семьи, влюбившись совершенно в доктора. Вот так как-то родилась вторая семья. Вторая семья моя просуществовала 14 лет. Мне казалось, что она счастливая. У нас была счастливая семья на самом деле. В этой семье родился Гришенька, сын мой замечательный. Я все время думаю, что, вы знаете, в роддоме, наверное, мне подменили как-то детей, потому что они у меня настолько умные, красивые и талантливые.
И не хулиганы.
Ну нет, Варька-то хулиганка до сих пор. А Гриша у меня очень правильный, такой молодой человек. Он собирается быть физиком-ядерщиком, видимо, по стопам дедушки. Совершенно отличник, учится на доске почета. К разговору о маме, спасибо ей, которая с ним делает уроки. Водит его на тэквондо. Это вот опять, какие с мамой отношения? Мама есть мама.
Ну, то есть мама – это просто часть вот жизни, безусловно, которую вынуть нельзя просто.
Конечно, конечно.
То есть вынь, и все рассыпется.
Нет, не рассыпется ничего. В какой-то момент, наоборот, мама мне в моей жизни дает слишком много того, наверное, воздуха и давала. Почему, может быть, не будь мамы в моей семье, где были муж и двое детей – может быть, она даже бы и сохранилась в каком плане, что я бы была больше. А у меня был воздух. Я всегда знала, что у меня дети под присмотром, муж накормлен, там, напоен.
И можно себе позволить.
Можно. И театр съел семью. Съел. Ну, я совершенно это говорю нормально.
То есть муж просто не выдержал, да? Вот
да, тут? Да. Муж меня не выдержал, потому что... Ну, потому что... Я не могу сказать, что меня не было дома. Я могу про себя сказать, я очень хорошая хозяйка, совершенно откровенно. Вот, например, мой супруг не знал, где дома у него находится даже шкаф. Он утром вставал, идя в клинику на работу. У него всегда лежали носочки, брючки отглаженные, все. Я получаю огромное удовольствие от ведения домашнего хозяйства. Я очень вкусно готовлю. Наверное, вторая моя профессия – повар, потому что я бесконечно это очень люблю делать. Но существуют такие периоды нашей актерско-театральной жизни, когда семья, она все равно уходит на второй план. Что бы ты ни делал, это выпуск спектакля, это предвыпускная вот эта гонка, это нервотрепка. И человек с тобой рядом, который живет, ну, наверное, не выдерживает.
Психологически, что он не главный?
Ну да, да, да. А потом, ну какому мужу хочется действительно, чтобы жена приходила домой в 12 часу ночи, извините, пожалуйста. Опять-таки, театр – это театр, особенно наш театр Веры Федоровны Комиссаржевской, который в городе вообще считается семейным театром в каком плане. У нас отношения в театре внутри, за кулисами, не как принято в театре.
Нет грызни такой. Ну,
категорически нет. Мы живем благодаря нашему художественному руководителю Виктору Абрамовичу Новикову, за кулисами живем в санатории. У нас есть папа, Виктор Абрамович, за плечами, за спиной которого мы живем как в раю.
Все-таки чего же не выдержал ваш муж? Ну, как-то вы чувствовали, или это как гром среди ясного неба?
Давайте скажем так. Наши мужья, мы выдерживаем друг друга до тех пор, пока существует любовь. Семья распадается только в одном случае, когда она уходит. Видимо, в нашей жизни она ушла, поэтому моей семьи не стало. Говорить о том, что выдержал он, либо я плохая, либо я артистка, а он гениальный врач, и мы не выдержали друг другу конкуренции, это фигня. Видимо, в нашей семье кончилась любовь. Вот и все.
Глядя на вашу семейно-театральную жизнь, вы довольны ею? Или какая-то горечь? Или...
Если брать профессию, я счастлива. А в семейной жизни я бы себе сказала быть мудрее и терпимее. То есть больше в семейной жизни пожелала быть себе женщиной. И потом все равно я хочу рядом с собой иметь человека, мужчину, который принимал бы мою профессию так, как понимаю ее я. Конечно, очень хочется в семью опять кому-то стирать, готовить, убирать, ругаться на кухне или, наоборот, целоваться, там, миловаться. Но вот в моей жизни не было ни одного мужчины, который бы принимал мою профессию так, как понимаю ее я. То же самое, как мне в претензию тот же мужчина может сказать: «Ты должна понимать мою жизнь так, как понимаю ее я». Но будем стараться, будем учиться.
Говорила актриса Маргарита Бычкова.
«Судьба женщины в театре». Цикл семейных историй продолжает рассказывать Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Более того, теперь у программы есть авторская страница, поэтому достаточно зайти в раздел «Авторские страницы» и кликнуть на «Время и мир». А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Нуждаются ли члены нового правозащитного совета в согласовании своих действий с Кремлем? Об этом говорим с бывшим уполномоченным по правам человека в России Сергеем Ковалевым и политологом Алексеем Малашенко.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Во время бури в городке Богатыня в течение нескольких часов выпало...
Ответственность за эти убийства взяли на себя боевики.
Снежинск окружен лесами. Дождей этим летом нет. Дымка из-за
фонгазии... Если кто-то ждет 21 или 31 декабря текущего года...
К началу этой недели общая площадь подмосковных пожаров...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир «Радио Свобода».